когда мы сгоняли гурт скота в долине Фрио. Торчащий сук сухого мескита зацепился за мое деревянное стремя. Я вывихнул себе ногу и неделю провалялся в лагере. На третий день моего вынужденного безделья я выполз к фургону с провизией и беспомощно растянулся под разговорным обстрелом Джетсона Одома, лагерного повара. Джет был рожден для монологов, но судьба, как всегда, ошиблась, навязав ему профессию, в которую он большую часть времени был лишен аудитории. Таким образом, я был манной небесной в пустыне вынужденного молчания Джеда. Своевременно во мне заговорило естественное для больного желание поесть чего-нибудь такого, что не входило в опись нашего пайка. Меня посетили видения матушкиного буфета, что сладостный, как первая любовь, источник горьких сожалений. И я спросил: «Джет, ты умеешь печь блинчики?» Джет отложил свой шестизарядный револьвер, которым собирался постукать антилопию отбивную, и встал надо мной, как мне показалось, в угрожающей позе. Впечатление его враждебности еще более усугубилось, когда он устремил на меня холодный и подозрительный взгляд своих блестящих голубых глаз. «Слушай, ты, — сказал он с явным, хотя и сдержанным гневом, — ты издеваешься или серьезно? Кто-нибудь из ребят рассказал тебе про этот подвох с блинчиками? Да что ты, Жет, я серьезно. Я бы, кажется, променял свою лошадь и седло на горку масляных поджаристых блинчиков с горшочком свежей новоорлеанской патоки. А разве была какая-нибудь история с блинчиками?» Джет сразу смягчился, увидев, что я говорю без намеков. Он притащил из фургона какие-то таинственные мешочки и жестяные баночки и сложил их в тени куста, под которым я примостился. Я следил, как он начал не спеша расставлять их и развязывать многочисленные веревочки. «Нет, не история, — сказал Джет, продолжая свое дело. — Просто логическое несоответствие между мной, красноглазым овчаром из лощины шелудивого осла, и мисс Уиллилой Лирейт. Что ж, я, пожалуй, расскажу тебе. Я пас тогда скот у старика Билла Тумби. Однажды мне страсть как захотелось пожевать какой-нибудь такой консервированной кормежки, которая никогда не мычала, не блеяла, не хрюкала, но я вскакиваю на свою малышку и лечу в лавку дядюшки Эмсли Делфера у Пименской переправы через Нойсес. Около 3 пополудни я накинул поводья на сук мескита и пешком прошел последние 20 шагов до лавки дядюшки Эмсли. Я вскочил на прилавок и объявил ему, что по всем приметам мировому урожаю фруктов грозит гибель. Через минуту я имел мешок сухарей, ложку с длинной ручкой и по открытой банке абрикосов, ананасов, вишен и сливы, а рядом трудился дядюшка Эмсли, вырубая топориком желтые крышки. Я чувствовал себя как Адам до скандала с яблоками, вонзал шпоры в прилавок, я орудовал своей ложкой, как вдруг посмотрел случайно в окно. Там стояла девушка, неизвестная девушка в полном снаряжении. Она вертела в руках крокетный молоток и изучала мой способ поощрения фруктово-консервной промышленности. Я скатился с прилавка и сунул лопату дядюшке Эмсли. «Это моя племянница», — сказал он. «Мисс Уиллила Лирейт приехала погостить. Хочешь, я тебя познакомлю?» Я никогда не был робок с женщинами. Я никогда не мог понять, почему это некоторые мужчины, способные в два счета укротить мустанга и побриться в темноте, становятся вдруг паралитиками и черт знает, как потеют и заикаются, завидев кусок меткаля, обернутый вокруг того, вокруг чего ему полагается быть обернутым. Через 8 минут я и мисс Уиллила дружно гоняли крокетные шары, будто двоюродные брат и сестра. Она съязвила насчет количества уничтоженных мною фруктовых консервов, а я, не очень смущаясь, дал сдачи, напомнив, как некая особа по имени Ева устроила сцену из-за фруктов на первом свободном пастбище. Таким вот манером я сразу расположил к себе мисс Уиллилу Лирайт, и чем дальше, тем наша дружба становилась крепче. Она проживала на Пимиенской переправе ради поправления здоровья, очень хорошего. Сначала я наезжал повидать ее раз в неделю, а потом рассчитал, что если я удвою число поездок, то буду видеться с ней вдвое чаще. Как-то на одной неделе я выкроил время для третьей поездки. Вот тут-то и втесались в игру блинчики и красноглазый овчар. Сидя в тот вечер на прилавке с персиком и двумя сливами во рту, я спросил дядюшку Эмсли, что поделывает мисс Уиллила. А она, говорит дядюшка Эмсли, поехала покататься Джексоном птицей, овцеводом из лощины шелудивого зла. Я проглотил персиковую косточку и 2 сливовых. Наверное, кто-нибудь держал прилавок под усы, когда я слезал. А потом я вышел и направился по прямой, пока не уперся в мескит, где был привязан мой чалый. Она поехала кататься, прошептал я в ухо своей малышке, с птицыным Джеком, шелудивым ослом из овцеводной лощины. Понимаешь ты это, друг с копытами? Мой чалый заплакал на свой манер. Это был ковбойский конь, и он не любил овцеводов. Я вернулся и спросил дядюшку Эмсли, так ты сказал с овцеводом?
С овцеводом? Я сказал, повторил дядюшка Эмсли. Ты верно слышал о Джексоне птицы? У него 8 участков, пастбище и 4000 голов лучших мериносов к югу от Северного полюса.
Я вышел, сел на землю в тени лавки и прислонился к кактусу. Безрассудными руками я сыпал за голенище песок и произносил монологи по поводу птицы из породы Джексонов. За свою жизнь я не изувечил ни одного овцевода и не считал это необходимым. Как-то я повстречал одного. Он ехал верхом и читал латинскую грамматику. Так я его пальцем не тронул. Овцеводы никогда особенно не раздражали меня, не то что других ковбоев. Очень мне нужно уродовать и калечить плюгавцев, которые едят за столом, носят штиблеты и говорят с тобой на всякие темы. Пройдешь, бывало, мимо и поглядишь, как на кролика. Еще скажешь что-нибудь приятное и потолкуешь насчет погоды. Но, конечно, никаких распивочных и на вынос не было. Вообще не считал нужным с ними связываться. Так вот, потому что по доброте своей я давал им дышать, один такой, разъезжая теперь с мисс Уиллилой Лирит. За час до заката они прискакали обратно и остановились у ворот дядюшки Амсли. Овечья особа помогла Уиллиле слезть, и некоторое время они постояли, перебрасываясь игривыми и хитроумными фразами. А потом окрыленный Джексон взлетает в седло, приподнимает шляпу-кастрюльку и трусит в направлении своего бараньего ранчо. К тому времени я вытряхнул песок из сапог и отцепился от кактуса. Он не отъехал и полмили от Пимиенты, когда я поравнялся с ним на моем чалом. Я назвал этого овчара красноглазым, но это неверно. Его зрительное приспособление было довольно серым, но ресницы были красные, а волосы рыжие. Оттого он и казался красноглазым. Овцевод, куда к черту, в лучшем случае, ягнятник. Козявка какая-то с желтым шелковым платком вокруг шеи и башмаках с бантиками. «Привет», — сказал я ему, — «вы сейчас едете
с всадником, которого называют Джетсон Верной Смерти за приемы его стрельбы. Когда я хочу представиться незнакомому человеку, я всегда представляюсь ему до выстрела, потому что терпеть не могу пожимать руку покойнику. «Вот как?» — говорит он совершенно спокойно. «Рад познакомиться с вами, мистер Джетсон. Я Джексон-птица с ранчо шелудивого осла». Как раз в эту минуту один мой глаз увидел куропатку, скачущую по холму с молодым тарантулом в клюве, а в другой глаз заметил ястреба, сидящего на сухом суку вяза. Я хлопнул их для пущей важности одно за другим из своего 45-калиберного. «Две из трех, — говорю я, — птицы, должен вам заявить, так и садятся на мои пули». «Чистая стрельба, — говорит овцевод, не моргнув глазом. «Скажите, а вам не случалось промахнуться на третьем выстреле?» «Хороший дождик выпал на прошлой неделе, мистер Джетсон. Теперь трава так и пойдет». «Чижик, — говорю я, подъезжая вплотную к его фасонной лошади, — ваши ослепительные родители наделили вас именем Джексон, но вы определенно выродились в чирикающую птицу. Давайте бросим эти самые анализы дождичка и стихий и поговорим о том, что не входит в словарь попугаев. Вы завели дурную привычку кататься с молодыми девицами из Пимиенты». «Я знавал пташек, — говорю я, — которых поджаривали за меньшие проступки. Мисс Уиллила, — говорю я, — совсем не нуждается в гнезде, свитом из овечьей шерсти, печушкой из породы Джексонов. Так вот, намерены ли вы прекратить эти штучки или желаете галопом наскочить на мою кличку «Верная смерть», в которой два слова и указание по меньшей мере на одну похоронную процессию?» Джексон-птица слегка покраснел, а потом засмеялся. «Мистер Джетсон, — говорит он, — вы заблуждаетесь. Я заезжал несколько раз к мисс Лирейт, но не с той целью, как вы думаете. Мой объект чисто гастрономического свойства». Я потянулся за револьвером. «Всякий койот, — говорю я, — который осмелится непочтительно... «Подождите минутку! Говорит эта пташка. Дайте объяснить, к чему мне жена?» «Я сам себе стряпаю и штопаю. Еда — вот единственное удовольствие, извлекаемое мной из разведения овец. Мистер Джетсон, вы пробовали когда-нибудь блинчики, которые печет мисс Лирейт?»
«Я? Нет, — говорю, — я и не знал, что она занимается кулинарными манипуляциями».
«Это же золотые созвездия, — говорит он, — подрумяненные на амбразийном огне эпикура. Я бы отдал 2 года жизни за рецепт приготовления этих блинчиков. Вот зачем я ездил к мисс Лирейт, — говорит Джексон-птица. Но мне не удалось узнать его. Это старинный рецепт. Он сохраняется в семье уже 75 лет. Он передается из поколения в поколение, и посторонним его не сообщают. Если бы я мог достать этот рецепт, я пек бы сам себе блинчики на ранчо и был бы счастливым человеком, — говорит птица.
«Вы уверены, — говорю я ему, — что вы гоняетесь не за ручкой, которая месит блинчики?»
«Чтобы убедить вас в своей искренности, — говорит овцевод, — я прошу вас помочь мне. Мисс Лирейт и вы большие друзья. И, может быть, она сделает для вас то, чего не сделала для меня. если вы достанете мне этот рецепт, то, даю слово, я никогда к ней больше не поеду.
Вот это по-честному, сказал я и пожал руку Джексона птицы. Я рад услужить и сделаю все, что смогу. Он повернул к большой заросли кактусов в направлении шелудивого осла, а я взял курс на северо-запад к ранчо старика Билла Туми.
Только 5 дней спустя мне удалось снова заехать на Пимиенту. Мы с мисс Уиллилой очень мило провели вечерок у дядюшки Эмсли. Она спела кое-что и порядочно потерзала пианино цитатами из опер. А я изображал гремучую змею и рассказал ей о новом способе обдирать коров и о том, как я однажды ездил в Сент-Луис. Наше взаимное расположение крепло вовсю. И вот я думаю, если теперь мне удастся убедить Джексона птицу совершить перелет, дело в шляпе. Тут я вспоминаю свое обещание насчет рецепта блинчиков и решаю выведать его у мисс Уиллилы и сообщить ему. И уж тогда, если снова поймаю здесь птичку и шелудивого осла, я ей подрежу крылышки. И вот часов около 10 я набрасываю на лицо льстивую улыбку и говорю мисс Уиллили: «Знаете, если мне что-нибудь и нравится больше вида рыжего быка на зеленой траве, так это вкус хорошего горячего блинчика с паточной смазкой». Мисс Уиллила слегка подпрыгнула на фортепианной табуретке и странно на меня посмотрела. «Да, — говорит она, — это действительно вкусно. Как вы сказали, называется эта улица в Сент-Луисе, мистер Одом, где вы потеряли шляпу?»
«Блинчиковая улица», — говорю я, подмигнув, чтобы показать, что мне, мол, известно о фамильном рецепте, и меня не приведешь. «Чего уж там, мисс Уиллила, — говорю, — рассказывайте, как вы и делаете. Блинчики так и вертятся у меня в голове, как фургонные колеса. Да ну же, фунт крупчатки, 8 дюжин яиц, и тогда как дальше? Ну, что там значится в каталоге ингредиентов?»
«Извините меня, я на минуточку», — говорит мисс Уиллила, окидывает меня боковым взглядом и соскальзывает с табуретки. Она рысью выбежала в другую комнату, и вслед за тем оттуда выходит ко мне дядюшка Эмсли в своей жилетке и с кувшином воды. Он поворачивается к столу за стаканом, и я вижу в его заднем кармане многозарядку. «Ну и ну», — думаю я. Эта семейка, видно, здорово дорожит своими кулинарными рецептами, коли защищает их с оружием. Я знавал семьи, так они не стали бы к нему прибегать, даже при фамильной вражде. «Выпей-ка вот это», — говорит дядюшка Эмсли, протягивая мне стакан воды. «Ты слишком много ездил сегодня верхом, Джет, и все по солнцу. Попытайся думать о чем-нибудь другом». «Ты знаешь, как печь блинчики, дядя Эмсли?» — спросил я.
«Ну, я не ахти как осведомлен в их анатомии, — говорит дядюшка Эмсли, — но мне кажется, что надо взять побольше сковородок, немного теста, соды и кукурузной муки и смешать все это, как водится, с яйцами и сывороткой. А что, Джет? Старик Билл опять собирается по весне гнать скот в Канзас-Сити?» Только эту блинчиковую спецификацию мне и удалось получить в тот вечер. Неудивительно, что Джексон-птица осекся на этом деле. Одним словом, я бросил эту тему и немного поговорил с дядюшкой Эмсли о скоте и циклонах, а потом вышла миссис Уиллил и сказала спокойной ночи, и я помчался к себе на ранчо.
Неделю спустя я встретил Джексона-птицу, когда он уезжал от дядюшки Эмсли, а я направлялся к нему. Мы остановились на дороге и перекинулись пустяковыми замечаниями. «Что еще, не достали список деталей для ваших румянчиков?» — спросил я его. «Представьте, нет», — говорит Джексон, «и, по всей видимости, у меня ничего не выйдет». «А вы пытались?»
«Пытался, — говорю я. Да это все равно, что выманивать из норы луговую собачку ореховой скорлупой. Этот блинчиковый рецепт — талисман какой-то, судя по тому, как они за него держатся».
«Я почти готов отступиться, — говорит Джексон, — с таким отчаянием в голосе, что я почувствовал к нему жалость. Но мне страшно хочется знать, как печь эти блинчики, чтобы лакомиться ими на моем одиноком ранче. Я не сплю по ночам, все думаю, какие они замечательные».
«Продолжайте добиваться, — говорю я ему. — И я тоже буду. В конце концов, кто-нибудь из нас да накинет аркан ему на рога. Ну, до свидания, Джекси».
Сам видишь, что в это время мы были в наимирнейших отношениях. Когда я убедился, что он не гоняется за мисс Уиллилой, я с большим терпением созерцал этого рыжего заморыша. Желая удовлетворить запросы его аппетита, я по-прежнему пытался выманить у мисс Уиллилы заветный рецепт. Но стоило мне сказать слово «блинчики», как в ее глазах появлялся оттенок туманности и беспокойства. И она старалась переменить тему. Если же я на нее наседал, она выскальзывала из комнаты и высылала ко мне дядюшку Эмсли с кувшином воды и карманной гаубицей.
Однажды я прискакал к лавочке с большущим букетом голубой вербены. Я набрал его в стаде диких цветов, которые паслось на лугу отравленной собаки. Дядюшка Эмсли посмотрел на букет, прищурясь, и говорит:
«Не слыхал новость?
Скот вздорожал».
«Да нет, Уиллила и Джексон птица повенчались вчера», — говорит он.
Я уронил цветы в бочонок с сухарями и выждал, пока новость, отзвенев в моих ушах и скользнув к верхнему левому карману рубашки, не ударила мне, наконец, в ноги.
«Не можешь ли ты повторить еще раз, дядюшка Эмсли?» — говорю я. «Может быть, слух изменил мне, и ты лишь сказал, что первоклассные тёлки идут по 4,80 за голову или что-нибудь в этом роде?» «Повенчались вчера, — говорит дядюшка Эмсли, — и отправились в свадебное путешествие на Ниагарский водопад. Неужели ты все время ничего не замечал? Джексон птицу ухаживал за Уиллилой с того самого дня, как он пригласил ее покататься».
«С того самого дня?
— завопил я. —
Какого же черта он болтал мне про блинчики? Объясните мне!»
Когда я сказал «блинчики», дядюшка Эмсли подскочил и попятился. «Кто-то меня разыграл с этими блинчиками, — говорю я, — и я дознаюсь. Тебе-то уж, наверное, все известно. Выкладывай, или я, не сходя с места, замешу из тебя оладьи!»
Я перемахнул через прилавок дядюшки Эмсли. Он схватился за кобуру, но его пулемет был в ящике, и он не дотянулся до него на 2 дюйма. Я ухватил его за ворот рубахи и толкнул в угол.
«Рассказывай про блинчики, — говорю я, — или сам превратишься в блинчик. Миссис Уиллила печет их?»
«В жизни ни одного не испекла. А я так и вовсе не видел, — убедительно говорит дядюшка Эмсли. — Ну, успокойся, Джет, успокойся, ты разволновался, и рана в голове затемняет твой рассудок. Старайся не думать о блинчиках».
«Дядюшка Эмсли, — говорю я не ранен в голову. Но я, видно, растерял свои природные мыслительные способности. Джексон птица сказал мне, что он навещает мисс Уиллилу, чтобы выведать ее способ приготовления блинчиков, и просил меня помочь ему достать список ингредиентов. Я помог, и результат налицо».
«Что он сделал, этот красноглазый овчар? Накормил меня беленой, что ли?»
«Отпусти-ка мой воротник, — говорит дядюшка Эмсли, — и я расскажу тебе. Да, похоже на то, что Джексон птицы малость тебя одурачил. На следующий день после катания с Уиллилой он снова приехал и сказал нам, чтобы мы остерегались тебя, если ты вдруг заговоришь о блинчиках. Он сказал, что однажды у вас в лагере пекли блинчики, и кто-то из ребят треснул тебя по башке сковородкой. И после этого, мол, стоит тебе разгорячиться или взволноваться, рана начинает тебя беспокоить, и ты становишься вроде как сумасшедшим и бредишь блинчиками. И он сказал, что нужно только отвлечь твои мысли и успокоить тебя, и ты не опасен. Ну вот, мы с Уиллилой и старались как могли. Да, говорит дядюшка Эмсли, таких овцеводов, как этот Джексон-птица, не часто встретишь.
Рассказывая свою историю, Джет не спеша, но ловко смешивал соответствующие порции своих мешочков и баночек. К концу рассказа он поставил передо мной готовый продукт, пару румяных и пышных блинчиков на оловянной тарелке. Из какого-то секретного хранилища он извлек в придачу кусок превосходного масла и бутылку золотистого сиропа. «А давно это было?» — спросил я его.
3 года прошло», — сказал Джет. «Они живут теперь на ранчо шелудивого осла.
Но я ни его, ни ее с тех пор не видел».
«Говорят, что Джексон-птица украшал свою ферму качалками и гардинами все время, пока морочил мне голову этими блинчиками. Но я погоревал, да и бросил. Но ребята до сих пор надо мной смеются».
«А эти блинчики ты делал по знаменитому рецепту?» — спросил я.
«Я ж тебе говорю, что никакого рецепта не было», — сказал Джет.
«Ребята все кричали о блинчиках, пока сами на них не помешались. И я вырезал этот рецепт из газеты. Как на вкус!»
«Чудесно!» — ответил я.
«А чего ты сам не попробуешь, Джет?»
Мне послышался вздох. «Я?» — спросил Джет. «Я их в рот не беру».